Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. 30 октября. Мы знаем, что это особенный день, день памяти жертв политических репрессий и день, в который мы, который год уже призываем наших слушателей прийти и читать имена расстрелянных, погибших в годы репрессий. Это не только 37-38 год, но и другие годы. И сегодня в студии радио «Град Петров» руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке и составитель ленинградского мартиролога, историк репрессий Анатолий Яковлевич Разумов. Анатолий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый вечер всем. Светлых дней.
Спасибо, что вы пришли в нашу студию, хотя сейчас такой период подготовки к мероприятиям, которые будут проходить 30 числа. И я надеюсь, что мы сегодня услышим от вас, как будут проходить эти мероприятия в этом году. Ну и, может быть, вы расскажете о новостях в вашей работе. 30 октября, вот в прошлом году мы анонсировали, в позапрошлом, и люди откликались. И я надеюсь, что все-таки будет людей этих намного, намного больше. Я вообще считаю, что каждый должен прийти и читать имена. И в прошлом году вы прекрасные совершенно вещи сказали, адресую к нашему сайту. Можно послушать передачу прошлого года, другие ваши передачи, рассказ о Левашовском мемориальном кладбище, о местах, расстрелах и о форме памяти. И вот сама форма памяти, чтение имен, вы в прошлом году сказали, что она очень удачная, потому что действительно выражает наш какой-то нематериальный интерес, да, нашу память духа вот об этих людях. Давайте начнем просто действительно с рассказа о том, что будет проходить 30 октября и зачем это все делается.
Добро. Так я и думаю, и так и считаю о памяти. Мы свою традицию считаем в Питере и ведем от первой панихиды на Левашовском мемориальном кладбище 21 октября 1989 года, когда читали имена. Впервые родных погибших, расстрелянных в нашем городе допустили тогда на Левашовском мемориальном кладбище, была панихида. Вот от того времени. Но потом были долгие годы подготовки и списков расстрелянных, и публикации в «Вечернем Ленинграде», в «Вечернем Петербурге». Затем уже книга памяти была «Ленинградский мартиролог». И имена рефреном читались при каждой презентации каждого тома в Российской национальной библиотеке. И это звучало на радио и производило сильное впечатление. Я знаю, в том числе на людей, которые приехали из других стран. Вот. А последние годы, несколько лет, да, мы перенесли эту традицию и на Троицкую площадь, где главный митинг проходит в день памяти жертв политических репрессий, день политзаключенного СССР, 30 октября. В 11 часов ежегодно начинается митинг. Он проходит примерно в течение часа, и в 12 часов мы начинаем церемонию, хотелось бы всех поименно назвать. Она будет на Троицкой площади проходить до 8 вечера, причем 4 литии состоятся в течение этого времени в 13, 15, 17 и 19 часов. Также чтение имен будет, конечно же, на Левашовском мемориальном кладбище, куда поедут автобусы в 12 часов с Троицкой площади. В этом году, ну, всегда последние годы, в саду Фонтанного дома, музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, тоже чтение имен. Там будет чтение имен с 18.30 до 9.30. Я даже после Троицкой к ним успею. Конечно, в Левашове достаточно коротко проходит чтение имен, потому что в 13 часов панихида, и от 14 до 15 поминают родных обычно, а в 15 автобусы уходят обратно в город. Но, тем не менее, вот этот час от 14 до 15 всегда звучат тоже рефреном имена погибших. И в этом году добавляется чтение у Феодорского собора. С 13 до 15 часов там будут читать имена первых, самых первых новомучеников времени расстрелов Красного террора осени 18 года.
А почему так избрали?
Ну, там часовня, посвященная новомученикам, первая, которая у нас была поставлена. Мы подумали и решили, что как раз очень хорошо эти имена там бы прочесть. Вот, наверное, многие из тех, чьи имена прочтут у Феодорского собора, погребены у Петропавловской крепости. Это первые расстрелы времени Красного террора. И даже останки кого-то уже найдены, но мы пока не можем их идентифицировать, опознать. Вот так мы будем читать имена. И я подумал в этом году, что же я прочту, что я скажу. Вы знаете, во-первых, меня очень просят приехать в Левашово. Я отвечаю за церемонию на Троицкой площади, но я уже 2 года из-за этого не приезжаю в Левашово времени, а люди уходят. Уходят из жизни дети расстрелянных и какие-то другие родственники, которые уже в возрасте, хотят видеться. Они, у них иногда силы один раз приехать на это место, которое теперь-то место памяти, а вообще, по всем официальным данным, крупнейший расстрельный могильник Советского Союза. Вот. Поэтому я начну церемонию на площади, съезжу в Левашово и вернусь обратно. И вот на площади я решил в этом году, назову-ка я имена за тех, кто уже не может прийти на площадь. Вот, знаете, когда-то конкурс на памятник на Троицкой площади, тогда еще площади революции, придумал Дмитрий Иванович Богомолов. Его отец был расстрелян во время Большого террора. Дмитрий Иванович давно, давно ушел из жизни. Ушли от нас уже и Наталья Александровна Константинова, которая была бесконечно взволнована тем, чтобы найти места расстрелов. Ее отец, один из основателей телевидения, был расстрелян весной 1937 года, когда Левашова еще не было. Она не знала, где он погребен. Я говорю, ну, может быть, на Преображенском кладбище, памяти 9 января. И вот она долго хлопотала, чтобы там тоже был памятник расстрелянным поставлен, его там поставили. Александр Николаевич Олейников не так давно от нас ушел. На Троицкую площадь всегда приходил, приезжал на Левашовское кладбище. Валентин Тихонович Муравский, конечно, всегда был на Троицкой площади, затем ездил в Левашово, а временами на Ржевский полигон ездил, чтобы как-то все места были во внимании людском. Ведь он был руководителем группы поиска мемориала в 88-89 году. Они искали все места погребения. Сейчас около десятка мест найдено. Мы знаем, подтверждены какими-то находками или свидетельскими показаниями, но из них официально признано вот только Левашовское мемориальное кладбище. И по здоровью Люция Александровна Браташевич не может прийти на Троицкую площадь, а у нее отец расстрелян. Дядя расстрелян, второй дядя в лагерях был, потом вышел из лагерей и погиб на войне на фронте. Она сама была в ссылке с мамой. Вот за этих людей я прочту имена их отцов, назову на Троицкой площади. И я думаю, что, ну, может быть, кто-то так тоже придет. Вот назвать какие-то другие имена, может быть, даже неизвестные ему, прочитать по листочку, назвать какие-то имена своей семьи. Если мы будем это помнить, нас станет, во-первых, больше помнящих, во-вторых, но я-то живу такой надеждой, когда-нибудь мы одолеем общественное беспамятство. У нас это будет важно. У нас стоимость человеческой жизни, бесценность, будет ощущаться многими людьми, пока недостаточно многими. Ну вот, зову, приходите.
Мне кажется, что такое мероприятие просто необходимо. И это, мне кажется, раз в год возможность осуществить тот долг, который перед нами, перед всеми стоит. И мы часто думаем, а как я должен этот долг памяти и покаяния за те ужасы, которые произошли в 20 веке, совершить? Я не знаю, что делать. Так вот, есть же что сделать. Это оказывает огромное воздействие на душу. Огромное воздействие, такое сильное впечатление. Удивительно, что от такого простого действия происходит такое сильное впечатление, потому что это соединяется с молитвой. Это чтение имен, это и есть молитва. И когда молятся все люди, то есть молится весь народ, у меня такое чувство. И вот, наверное, несколько лет назад постоянные участники этого мероприятия говорили, что произошел какой-то перелом, и людей стало идти так, ну, может быть, еще немного, да, но они идут постоянно. И не нужно подходить 2 раза, чтобы не прекращалось чтение имен. А все время приходят новые и подхватывают эти листочки, и продолжают читать. И люди очень радовались. Но в прошлом году там даже был такой эффект, или, может быть, даже в позапрошлом, может быть, я путаю, что вот этот самый день и этот месяц, он повторялся в тех именах, в датах расстрелов, и это звучало особенно сильно.
В прошлом году, сильно. Октябрь мы читали.
Да. А как будет будет... Вот вы сказали, что вы себе возьмете именно тех, кого вы знали, знаете, но кто, может быть, не может прийти, либо уже умер, либо по состоянию здоровья, каждый помянуть своих близких.
Да, каждый может вот прийти и помянуть просто своих близких, которых нет в листочках.
Угу. А листочки как будут сформированы?
А листочки, вот кроме того, вот мы еще в прошлом году мы так придумали. На каждом листочке есть надпись, что эти имена прочитаны там-то и тогда-то, то есть на Троицкой площади 30 угу. октября. И каждый берет на память то тот листочек, который
человек он приходит, там. Ему дают листок, он да, прочитывает он и уносит этот листок с собой.
Да, он угу. возьмет на память этот листок с собой. И вот вы точно подметили, что у нас очереди стояли, поэтому в прошлом году мы меньше имен на листочек давали, чтобы у нас... Все успевали угу. прочесть, желающие, угу. вот кто стоит и хочет прочесть.
Но, смотрите, один месяц только. Один месяц одного года в Ленинграде.
Человек может прочесть один листочек, если ему хочется. Тут видно, вот некоторые угу. хотят два, три прочесть. Угу. У нас так из известных людей, по-моему, угу. Сергей Мегицкого прочитал три угу. листочка, не мог остановиться. Угу. Мне кажется, Александр Николаевич Сокуров не один листочек прочитал, а тоже два-три. Олег Валерьянович Басилашвили. Угу. И другие люди, которые называли и свои имена, и эти листочки читали. Кто-то mm-hmm. читает 3-5 имен, и дыхание перехватывает, и ему... Я это очень понимаю. Есть ведь люди, которые вообще впервые к этому прикасаются. Они говорят иногда, вы знаете, я впервые в жизни у микрофона. Ну, я пришла, я прочту, а потом вот тяжело дальше, больше не может читать. А другие хотят именно 2, 3, 4 прочесть. Ну, вот так это происходит. И я время от времени сам тоже становлюсь и обязательно в течение всей церемонии читаю тоже.
Но в этом году будут имена тех, кто расстрелян в 1937-1938 году, в октябре месяце, или
да,
по-другому?
Конечно. Вот, вы знаете, настолько много людей перебили вот на ровном месте, что мы это чтение продолжаем и продолжаем. Мы ведь в прошлом году октябрь не дочитали. Представьте, еще только в
тот... несколько часов.
Да, конечно. Не дочитали. И, скажем, о фонтанном доме. Мы спрашиваем, в этом году у вас есть еще имена? Ну что вы у нас еще надолго? А мы им отдали январь 38 года, когда в нашем городе были расстреляны вообще более 6 тысяч человек за один месяц. Они в два тома вошли. В один том мартиролога не могли уместить. Это чтение не скорое, но это не важно. Во-первых, мы продолжаем это чтение имен, а во-вторых, каждый называет еще своих, совсем не из этого ряда. Пожалуйста, это возможно. Вот, так что, ну, будем читать, сколько прочтется. Сколько прочтется. Я не сказал. Во-первых, мероприятие утверждается городским планом угу. мероприятий.
То есть 30-го. Это городское мероприятие,
да, конечно,
официальное.
Это в плане городских мероприятий, Дня угу. памяти. Это Государственный день памяти у нас в стране. День почитания погибших и пропавших без вести от репрессий. Вот мы и почитаем. И вот эту церемонию, за нее отвечают, хотелось бы всех поименно назвать, отвечают и общество «Мемориал», и Ассоциация жертв необоснованных репрессий, и музей Анахматовой в фонтанном доме, ну вот Центр возвращенных имен при Российской национальной библиотеке, и также Центр... историко-культурный центр «Белое дело». Вот мы все как собрались когда-то вместе, у нас нет в этом разногласий, читать. И мы будем читать, и будем ходить и читать, будем приходить и читать. Мы продолжаем, продолжаем.
Я призываю всех присоединиться, потому что мне кажется, что это настолько обогащает, что без этого уже просто не знаешь, как жить дальше. Это как будто напиться чистой воды, потому что это действительно реальное выражение, действенное выражение нашей памяти и покаяния. Но вот есть еще какие-то сопровождающие вещи. Приходят люди на Троицкую площадь, там в прошлом году, кажется, были такие еще фотографии, да, которые тоже раздавали
и
людям.
Будут снова
что называется,
уже.
Усыновить кого-то в память. Человека расстрелянного, у которого нет родных, но кто-то берет, чтобы о нем помнить.
Да, будут лица пострадавших. Будут
это люди, у которых нет могил, как вы неоднократно говорили. Никто не может их могилку как бы взять, ухаживать. Но память о человеке тоже не должна исчезнуть. Вот такой еще был проект.
И могилку тоже могут сделать. Вот что замечательно. Ведь в Левашове, я наблюдаю за этим, вот могилки кинотафы сооружают вовсе не обязательно родственники. И я даже одно дерево, значит, Владимира Новочадова сделал портретик, потому что его дочь уже никогда, я понимал, не доедет
до Левашовского кладбища, она обезножила последние годы, ей было это тяжело. Я за нее, по согласию с ней, сделал. И вот так многие теперь устанавливают такие могилки-кенотафы, а в последнее время, ну, когда вы спросите о моей работе, я расскажу, мы, в общем, сейчас практически все их сфотографировали, ухаживаем за ними каждый год, и на сайте они у нас все будут при справках о расстрелянных. Это здорово.
Есть еще такой ежегодный тоже проект, который сопровождает на Троицкой площади, на Петроградской стороне у Соловецкого камня вот это мероприятие, которое будет с 12 часов до 8 часов вечера. Можно приходить к любому часу, встречаться там с людьми, и это очень интересные, тоже очень душевные встречи. Еще стояли такие стенды, где были тоже портреты и какое-то описание.
И будет. И в нынешнем году продолжим. Причем мы не повторяемся, а каждый год делаем новое. И новые истории, новые лица, ну, новые для тех, кто это увидит. И даже если кто много раз приходит, для них это будут новые. Что еще было хорошо последние год, два года? Приходят иногда группами школьники или студенты вузов, или военных училищ. Так и в Левашове бывает тоже теперь. Вот в нынешнем году, и даже не только наши, в нынешнем году 5 сентября, в день памяти о красном ленинском терроре, приезжали новгородцы, как всегда, в Левашово, и привезли автобусы с Чудова со школьниками старших классов. Это было чудесно. Прекрасные вопросы задавали. Хорошо было с ними.
Вы сказали, что около 10 мест памяти. Знаете, мне даже сложно предположить, но вот есть Левашовское мемориальное кладбище. Конечно, нельзя его не упомянуть.
Ну, во-первых, рядом же, мы вот читаем эти имена, а рядом же место первых расстрелов. Петропавловская крепость и теперь находки у Головкина бастиона. Увы, у нас, наверное, к сожалению, большинство жителей нашего города просто не знают ни о Петропавловской крепости, ни о Левашовском мемориальном кладбище, ни о Ржевском полигоне. А места эти, я говорю, десяток, он совершенно определенные и точные. То есть теперь мы представляем, что первые расстрелы были у Петропавловской крепости, уже более 100 останков найдены и в одном случае идентифицированы. Имя генерала флота Рыкова идентифицировано по останкам. А значит, и те, кто с ним в одной яме, были в яму сброшены после расстрела, тоже мы знаем, где их место погребения. Весной 19-го года расстрелы перенесли на полигон. Понятно было, что в центре города это все-таки неудобно, хотя это была закрытая часть Петропавловской крепости с хозяйственными постройками. Туда нельзя было свободно проходить. Это не так, как сейчас напротив артиллерийского музея, свободная площадка, автобусы ходят, и при строительстве дороги были найдены останки. На полигоне расстрелили в разных местах. Но, по крайней мере, два из них сопровождены теперь находками. Это район порохового погреба, где найдены 6 останков расстрелянных. И место, которое называется Койранкангас под Токсовым, где теперь найдено уже около полусотни останков за несколько последних лет. Вот 15 октября там была панихида благодаря инициативе отца Вячеслава Харинова. Я побывал там. Обследование продолжается. Были и другие места на полигоне. Значит, вот видите, Петропавловская крепость, два места на Ржевском полигоне, которые останками отмечены, Левашовское мемориальное кладбище. Затем нам определенно, точно известно по исследованию документов архивно-следственных дел и воспоминаний семейных, что хоронили также на кладбище памяти жертв 9 января, и там установлен памятник поэтому, хотя хотя вот эти массовые погребения там не найдены, не обнаружены. Ну, со временем, может быть, они будут обнаружены. Примерно мы представляем, где они были. И на Богословском кладбище хоронили умерших в тюрьме. Вот только в этом случае можно говорить, можно употреблять слово «похороны». Все-таки их в гробы, останки в гробах хоронили, и пусть даже в одну могилу два гроба, допустим, опускали, пусть не ставили ничего на поверхности, но это в каком-то смысле можно считать погребением. Все остальное ведь это массовые сбросы расстрелянных в яму. Мест много, официально признано одно, но поминаем все. Поиски продолжаются, без сомнения.
Какие впечатления и, может быть, какие новые сведения по Ржевскому полигону, если Левашовское мемориальное кладбище вами, Анатолий Яковлевич, все-таки описано и в статьях, и вот есть книга, которую на разных языках ее можно взять, когда мы приезжаем на Левашовское мемориальное кладбище, или кто может прийти к вам в Российскую национальную библиотеку. Это все доступно. Есть сайт у вас прекрасный, есть база данных электронная, которая тоже работает, из которой работают многие люди для своей семейной истории или для какой-то работы, или для каких-то мероприятий памятных. Про Ржевский полигон как-то так складывается впечатление, что мы ничего не знаем, но там совершенно особая традиция памяти. Вы уже рассказывали в нашем эфире неоднократно о том, что в Левашовском вот этом вот могильнике, когда туда пришли люди, там сложилась уникальная традиция памяти. Портреты людей на деревьях и разные какие-то памятные знаки. Кто-то крестик вешает рядом с портретом, кто-то какие-то там надписи небольшие, аккуратные, да, чтобы не делать слишком заметным именно свой памятник, а вот какие-то очень небольшие, но личные. И вы говорили о том, почему вот так получилось, что там не было раскопок. Вы обосновывали свою позицию, что все-таки раскопки нужны. Многие люди, мы знаем, другого мнения придерживаются. Они считают, что вообще даже историческое знание не нужно, не то что могилы. А вот на Ржевском полигоне, именно на территории вот этого места, которое называется Койран-Кангас, вот так в переводе с финно-угорского, видимо, собачья пустошь.
Нет, это не точный перевод. Это было сделано для, в газете. В газете «Смена» было опубликовано нам по материалам интервью с товарищем Алексея Крюкова Ореховым. Это было в августе, памятном августе 91-го года. И там называлось Койран-Кангас «Собачья роща». Но это не совсем не точное название. Койран-Кангас – это местность, названная по траве, которая там росла, и, судя по всему, просто вереск.
Ясно.
Так мне говорила Унелла Семеновна Конка, которая жила там в деревне Конколово, по местным топонимам. Вот, так что это такой, просто такой страх ввели в название местности.
Ясно.
Ну, так бывает.
Спасибо
теперь,
за уточнение.
Теперь уже... Понимаете, вот я это сказал, но тем не менее, кто-нибудь все равно завтра или послезавтра, через год скажет «собачья роща», «собачья пустошь», а про Левашова скажут «левашовская пустошь», хотя тоже придуманное название, никакой пустоши там не было, это был участок леса, это понятно, но... Ну, вот так рождаются легенды, они живут. И я бы сказал, отвечая вам прежде всего о преданиях, о легендах, которые на самом деле только лишь предания. Первое, что мы должны понимать, ни об одном конкретном человеке, как правило, мы не знаем, где он погребен. У нас вот такая парадоксальная отчасти ситуация, что, в общем, за все годы репрессий и Красного Ленинского террора, и Большого Сталинского террора практически все имена учтенных как расстрелянные или вносившихся в расстрельные списки, но по каким-то причинам не расстрелянных, мы знаем. Они доступны по архивным сведениям. Нам не надо придумывать, ну, большее количество расстрелянных или меньшее количество расстрелянных, в общем. Примерно все имена, и мы до одного их назовем и называем. А вот где их могилы, это точно так же, как в стране. Мы не знаем. У нас в стране миллионы людей не имели могил. Сначала... И они были лишены права жизни и были лишены права могил. Так случилось. Поэтому в редчайших случаях, вот как Рыков, или как отец Алексей Чужбовский, которого волей случая, проведения или его молитв привезли расстрелянным на кладбище, где он служил, а могильщики его опознали. Вот несколько таких случаев только мы и знаем. А в других случаях мы не знаем. Поэтому вы говорите, что новое, да. Ну, удалось же найти документы о расстреле Николая Гумилева среди 57 приговоренных по делу Петроградской боевой организации. Но места мы не знаем, и оно не найдено, и могила не обнаружена. И кто-то может верить, что это вот точно у порохового погреба, или это в Бернгардовке, или в Приютине, или в какой-то другой части полигона, но мы пока не найдем погребение, мы не можем точно сказать, где это произошло. И не с ним только, а вот со всеми ими остальными. Ну, кроме того, если порассуждать об этой части, об этих погребениях и этого полигона, это же были не единичные расстрелы 21-го года. Те, кто были расстреляны по делу Петроградской боевой организации, они были расстреляны, не слово подобрать, ну, из-за большой истории Кронштадтского восстания.
Ведь они из-за симпатии к кронштадтцам восставшим расстреляны. А где эти кронштадтцы? Тех-то куда больше, это тысячи. Где они? Их погребения не найдены. Значит, они были погребены где-то, часть из них в Царском селе, а часть по месту содержания, а часть содержались после восстания в новочеркасских казармах. Вот этих как раз, скорее всего, возили тоже на полигон. И где-то они там же, в этой части полигона, может быть, за Лубьей, за рекой, может быть, за рекой и Гумилев и его товарищи расстреляны, я не исключаю этого, мы этого не нашли. Но иногда, да, а вот другое имя священномученика митрополита Вениамина.
Да.
И то, кто-то его хочет, считает и видит, и верит, что вот он тоже там где-то у порохового погреба. Кто-то считает, что он на Койран-Кангасе. А кто-то еще что-то придумывает. Но у нас нет никаких оснований, ни документальных, ни места погребения не найдено. Нету, мы не знаем. Вот выступал на Койран-Кангасе 15-го, я как раз говорил, что, ну, вот зададим самим себе такой вопрос. А все ли документы сохранились? Я вам отвечу, нет. Вот я исследовал документы о расстрелах с 18 по 41 год. Ну, все, которые... учтены и известны, вот не открыты. Предписание на расстрел, акты приведения приговоров в исполнение. Но документы о расстреле по делу священномученика Вениамина отсутствуют, их нет. Вообще за 22-й год есть только одна бумажка, один документ. Расстрели 6 человек. И все. И я для себя так думаю, ну да, отчасти это понятно. 21-й год был ознаменован массовыми расстрелами красного террора из-за кронштадтского восстания. А затем объявили НЭП, вообще переменилась ситуация в стране. Видимо, не требовались такие, по крайней мере, массовые расстрелы. Решили, что тут отомстили как следует. Всей интеллигенции и всем этим восставшим кронштадтцам, всех, кого могли, расстреляли. Но потом были высылки из страны, вы помните, в это время. И философский пароход, какую-то нашли новую ноту. Вот мы не стреляем, мало стреляли. И все-таки, а где документы расстреляли? Где? И он не найден ни в Москве, ни в Петербурге.
А ведь есть же суд, вот что касается многих расстрелов, про которые, ну так уже пишут везде, бессудные расстрелы. И обычно комментаторы, которые хотят оправдать советскую власть, они говорят, ну с чего вы взяли, что они были бессудные? Вдруг они все-таки по закону расстреляны, ну, эти люди закон. И так далее. Но вот митрополит Вениамин Петроградский расстрелян по суду.
По показательному, да. Добавим.
Да,
все
по
эти
суду.
Суды, как правило, политические, да. Они были показательными, да. Отсюда лживыми.
Поэтому...
Они все равно фальсифицированными.
И что же мы теперь скажем, что да, мы согласны с этим приговором, мы согласны, что все ведь, да, был
вот
суд,
пока
был
не
приговор.
Найдем документы, а я думаю, они найдутся, и пока не найдем место погребения, будут жить предания. Они есть. И о том, что он на Смоленском кладбище погребенных там расстреляли, или вот я говорю о том, что это произошло где-то в районе Порохового погреба, или в Койран-Кангасе. И кто-то будет верить и это говорить. Пусть верит и говорит, но при этом пусть понимает, что нет у нас никаких пока ни данных и оснований для этого. Однако, вот что не бесполезно. Вы знаете, совершенно неожиданно, и я вам это впервые публично, впервые вот для вас публично это говорю. Я тогда рассказал о 22-м годе, какие-то есть документы, и называю вот расстрел этих 6, и вдруг я подумал, как знать. А может быть, это как раз вот те, чью могилу 6 неопознанных нашли в районе порохового погреба. Не исключаю. Бывают такие удивительные схождения. Бывают. Ведь мы бродим по какому-то одному не вполне освещенному месту. Мы примерно знаем, что мы ищем, кого ищем. Не всегда находим. А потом раз и находим. Вот может быть, это... Может быть, это так. Может быть, это так.
Хочется вспомнить слова Христа, ну, слова вообще евангельские, да, «стучите, и отворят вам». Если мы ищем, то Бог нам откроет. Может быть, не то, что вот мы ищем и найдем. Может быть, действительно, вот как говорят, среди этих миллионов жертв найти вот именно тех, кого вы ищете, невозможно. Но если мы начнем искать, нам Бог поможет. Вот ищем ли мы? На Койран-Кангасе там такая форма памяти каждый год до панихиды. Поисковики обнаруживают новые и новые расстрельные ямы и показывают людям эти кости. Два вопроса. Во-первых, как вы оцениваете вот такую форму памяти, как она влияет на людей, и что с этим делать дальше? И второй вопрос, Это что мы можем узнать вот из этих раскопов? Потому что есть тоже разные версии, что людей раздевали до нога, или что их расстреливали в одежде. Ну, то есть вот, конечно, там какие-то должны быть пули, еще какие-то вещи.
Спасибо, я кое-что мог бы сказать. Тем более принимал участие, я вам рассказывал, наверное, в раскопках Бутовского полигона. Это время большого сталинского террора. Это иные расстрелы, чем на Корнгазах. Но неважно. Я по документам и по раскопкам, и по другим почтениям о других раскопок имею некоторое представление. И могу сказать, первое, я поддерживаю ту форму, которая возникла на Корнгазе. Почему? Ну, представьте, 25 лет вот исполнилось осенью, даже вот, наверное, вот в эти дни, может быть, это было в ноябре, сейчас не помню, не смотрел свои записи, 25 лет назад мы впервые приехали на Койрон-Кангас. Нас туда привез свидетель Юси Федоров, он был водителем скорой помощи в Токсове. Алексей Крюков нам его рекомендовал. Приехали я, Наталья Одинцова от «Вечерки», нам было принципиально важно показать, что не одно Левашова было, и мы не можем называть колонку, расстрельную в вечернем Ленинграде, не можем называть, она не может называться Левашовская пустошь. Это не точно, это нельзя так, потому что есть другие места, и мы ни о ком точно не можем сказать, что это Левашова. Вот для этого мы исследовали, ну, все свидетельства, которые знали, и о кладбище памяти жертв 9 января, и вот о Койрон-Кангасе. Приехали я, Наталья Одинцова, и еще мы пригласили Вениамина Иоффе от мемориала. Вот Федоров нас привез на капушке этого леса, близко к повороту на Ржевку дороги от Токсова через полигонную, и я там поставил свечку первую. Было очень холодно, поземка была такая снежная, земля уже была мерзлая, и какие были тогда мысли? Сомнений никаких не было, потому что собрана была масса свидетельств. Здесь место расстрелов, именно расстрелов. Если в Левашово привозили расстрелянных, здесь было место расстрелов. Было известно, что впервые в Финляндии Юхани Конка, который бежал в первые годы советской власти в Финляндию из этих мест, опубликовал в 1939 году роман «Огни Питера» автобиографический, где описал тоже эти расстрелы. Ну, в художественной форме все-таки. Это не абсолютно точный рассказ. Но думать тогда сразу, что мы найдем эти останки и поймем, что и как, было очень трудно. Это же действующий полигон. Действующий военный полигон со своими границами, который только в выходные дни каким-то образом открыт для того, чтобы там люди могли ходить. И сам я туда ходил собирать бруснику и людей водил одно время. Это было в выходные. Вот. Ну, и далее 10 лет прошло, 10, до 2002 года, пока не нашли поисковики, которые шаг за шагом во главе с Михаилом Пушницким, ходили и щупами, пытались найти и нашли, наконец, эти останки. Затем еще много-много, вот из того эпизода важнее всего еще один миф. Ну, в данном случае уже не предание, а совершенный миф. Первые сообщения средств массовой информации выглядели так. Ко мне прибежали мои коллеги в библиотеке и говорят: «Слушай, что там передают по радио? Найдено место расстрелов на полигоне под Лугой, и там 30 тысяч лежит человек расстрелянных, и по ним до сих пор стреляют, чтобы уничтожить это место, и оно не было всем известно». Понимаете, ну все ерунда. Так вот из этого Луга-то отпала, потому что, ну, это кто-то просто услышал неверно. А все остальное как предание, так и существует. И то, что 30 тысяч человек, и то, что тут стреляют, и кто-то хочет это место уничтожить благодаря этому, и то, что сюда привезли Соловецкий этап, расстреляли с отцом Павлом Флоренским, вот то, это, тут сюда это, значит, имя большое. Никаких оснований у нас нет думать. Конечно, там никакие не 30 тысяч человек. Это слишком было бы большое число для могильника. Мы просто не знаем это. Не был там расстрелян Павел Флоренский. Мы теперь, по последним данным, понимаем, что это был расстрел в районе Ладейного поля. Вот этого этапа 504 человек расстреляли Соловецких. Второй этап, большая партия расстрельных где-то в районе Ладейного поля. Местные краеведы ведут поиски. Это не так.
Но, однако, Куйран-Кангас почему так важен, как веха и как место памяти? И почему туда важно ездить? И с тех пор вот это продолжается. Это, ну, в каком-то смысле срединная веха на пути от красного ленинского террора к большому сталинскому. Мы по свидетельским показаниям представляем теперь, что там расстреливали где-то с середины 20-х годов, видимо, наверное, до 37-го года, пока не был создан вот специальный могильник, вот этот левашовский. Более поздних свидетельств у нас нет, что там до войны расстреливали или во время войны, мы не знаем. Вот в это время расстреливали. За это время количество расстрельных известно. Во-первых, там не может быть 20 тысяч, даже если бы всех туда. Но кроме того, мы знаем, что тайком возили на городские кладбища. Значит, в Куйран-Кангасе, по нынешнему моему представлению, такому предположению, могут быть найдены сотни расстрелянных. Ну, может быть, тысячи, несколько больше. Потому что кронштадтские восставшие не здесь расстреляны, на другой части полигона. Но не это важно. Мы же не статистикой занимаемся в данном случае. Нам важно каждое имя. Вот мы, когда происходит это раскрытие, эти раскопки, мы ведь кого-то из тех, кого мы знаем, находим. О характере исследований вот этих. Должен сказать, то, что я вижу, происходит очень профессионально. Это так же, как мы в Бутове, скажем, раскрывали. Задача сейчас на этом этапе не ставится эксгумация или перезахоронение. Задача ставится очень аккуратно. Найти погребения, раскрыть их, сфотографировать, задокументировать, сфотографировать, чертежики какие-то набросить, составить акт. И при этом возникают находки. Это пули, это прежде всего пули от пистолета «Кольт» находятся там. Ну и «Браунинг», по-моему, были найдены. Затем остатки одежды иногда находятся, но не часто. Вот в этот раз были остатки хорошо сохранившегося предмет обуви один. И была одежда с большой пуговицей внешняя. Но эти наблюдения позволяют тоже к тому же найти. Это расстрелы не времени большого террора. Первое. В яме, в расстрельной бывает до 4 останков, не больше. Затем использованное оружие. Это не револьвер системы «Наган», который чаще всего использовался во время большого террора. Кроме того, все расстреляны. А во время большого террора просто людей забивали и сваливали в ямы, и далеко не всегда они расстреляны. Они были иногда замучены уже по пути к месту казни или убиты другими орудиями. Из того, что я знаю по документам и по раскопкам. Значит, это время до большого террора. Это подтверждается. Что касается, вы говорите, нагими, не нагими, то тут я могу документально свидетельствовать и по раскопкам следующее. В первый период после революции он, очевидно, революционерами воспринимался как такой абсолютно романтический. Вот от Уголовкина Бастиона находки такие. Свалить всех их вместе с тем, что у них там есть. Поэтому это могут быть люди с предметами личными, такими как крестики там, или запонки, или еще что-то может сохраниться. Но уже буквально с 19-го года дело было поставлено, как учил основатель этого государства, на учет и контроль. Отобрать все личные вещи, сдавать их в финотдел, они идут в пользу государства и так далее. Ну, часть, конечно, разворовывается, понятно. Начиная от красного ленинского террора до большого сталинского. Это было зафиксировано документально.
Спасибо большое, Анатолий Яковлевич, за этот разговор. И мы надеемся, что этот процесс не будет останавливаться, процесс памяти, живой, активный, как сама наша жизнь. Потому что если мы перестанем помнить, то мы, наверное, сами уже, можно сказать, дух нас покинул. Вот пока мы живем духом, то, конечно, память о людях, которые пострадали особенно, она в нас жива. И, конечно, в этой памяти, в этом деле памяти мы соединяемся с Богом. Вот многие люди звонят в пастырский час и говорят, ну вот вы говорите, батюшка, о высоком, нужно соединяться с Богом, открыть свою душу для Бога. Я не понимаю, как это делать. Я все делаю. Утреннее, вечернее молитвенное правило читаю, в церковь хожу. Еще что? А еще вот это. Я думаю, что это уже очень-очень много. Спасибо большое, Анатолий Яковлевич, за вашу работу.
Благодарен вам.
В нашей программе принимал участие руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, составитель ленинградского мартиролога Анатолий Яковлевич Разумов. Передачу вам Марина Лобанова. До свидания.